Я иногда думаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы не было Гренады. И сама себе тут же отвечаю, если бы не было Гренады, это была бы не жизнь. Гренада дала мне простор для творчества, возможность радовать множество людей и потрудиться на благо моей Родины. Гренада подарила мне счастливую личную жизнь, великолепных друзей, замечательных учеников. Именно благодаря нашему ансамблю моя жизнь сложилась так прекрасно, как она сложилась. Я знаю, что любой участник ансамбля тоже точно то же самое может сказать и о себе. Задумывается или нет – другой вопрос. Но если задумается, наверняка придет к выводу, что самое дорогое, самое главное он получил в жизни именно благодаря Гренаде. Даже в самые трудные времена – мы умудрялись испытывать чувство счастья. То есть, вообще говоря, на пути было всякое. Но, несмотря на трудности, колоссальные потери, все равно мы счастливы, мы по-настоящему счастливые люди. А ведь это сокровище, наш ансамбль, явно не стал результатом долгих и тяжких попыток создать что-либо подобное. Он внезапно реализовался откуда-то из небытия. Он просто однажды появился. Я говорю с уверенностью, потому что оказалась свидетельницей этого чуда. Как такое случилось? Почему? Не знаю. Получается, что Гренада вышла из пены морской или спустилась с облаков. Скорее, второе, потому что это явно подарок небес. Никакого материалистического объяснения появлению на свет ансамбля нет. Абсолютно. И уж точно я не собиралась создавать ансамбль, точно не собиралась. И тем не менее, это суждено было выполнить именно мне. Как? Какими путями шла я к созданию ансамбля? Наверное, все началось, как и у всех людей на свете, с семьи. При жизни родителей в нашем доме постоянно звучала музыка. Мама не только очень хорошо играла на фортепиано, но и чудесно пела, и ей всегда вторила моя старшая сестра. Она тоже пела очень хорошо. И вот они вдвоем на два голоса исполняют с маминым аккомпанементом какие-нибудь великолепные песни. Красота! Репертуар их был разнообразным. Русские романсы, советские песни, итальянские. Мама рассказывала, что ее отец, мой дедушка, обладал очень красивым голосом и особо любил украинские задушевные песни, и их тоже хранили у нас в семье очень бережно. Мама знала множество песен разных народов. Эти произведения в старинных нотных сборниках достались ей еще от моей бабушки. Такие сборники до революции бабушка выписывала из-за границы. Они были очень красиво изданы, некоторые сохранились по сей день. Так с детства помню в мамином исполнении окрашенную тропической негой песню «На Кубе» – «Эн Куба». Теперь эта песня в репертуаре Гренады. Я была хорошим зрителем и внимательным слушателем, ведь дома тоже нужен кто-то, кто оценит. Сестра была на 10 лет старше. Она обожала все те фильмы, которые были в то время в моде, и на которые меня одну просто бы не пустили, а за сестрой я как-то просачивалась. Это были очень красивые фильмы с очень хорошей музыкой. Особую любовь вызывала в сердцах советских людей исполнительница главной роли в музыкальном аргентинском фильме «Возраст любви» Лолита Торрес. Сестра с подругой переписывали слова ее песен в русских переводах, разучивали их. И я все запоминала, знала наизусть и в душе подпевала прелестным девушкам. Могли ли подумать эти красавицы, что именно их маленькой поклоннице суждено было много лет спустя не где-нибудь, а именно в Аргентине, встретиться с Лолитой Торрес и исполнить для нее на сцене одного из лучших театров Буэнос-Айреса песню из кинофильма «Возраст любви». Это была Коимбра. И спела Гренада ее по-русски, к великому изумлению Лолиты. Она же не знала, что так эту песню когда-то запомнила девочка, сидевшая у ног своей любимой сестры на улице Сретенка в далекой Москве. собирались очень часто у родителей, их друзья – поэты, художники, журналисты, переводчики. Все пели. Это люди были, конечно, высшей степени культуры, интереснейшие. Мне, ребенку, позволяли принимать участие в их общении. А это очень развивало, ведь надо было тянуться вверх, чтобы во мне не разочаровались. И в этой ситуации я старалась впитать в себя информацию, которой мои сверстники, как правило, не владели. Честно скажу, мне это очень в жизни помогло. Так вокруг меня все пели, музицировали. Моей же стихией были танцы с самого раннего возраста. Став школьницей, я продолжила заниматься хореографией. И параллельно занималась вообще всем, чем только можно. В театральном коллективе исполняла самые разноплановые роли. Принимала активное участие в работе школьного интерклуба. Поступила в очень популярный детский хор имени Локтева. Там мне не понравилось. Проходила практику в аптеке. Потащила всех знакомых мальчишек в юношескую автомотошколу и несколько лет гоняла на мотоцикле. Но именно танцы привели меня к тем исходным позициям, которые оказались главными в моей жизни. Когда я уже стала студенткой, кубинцы, которые учились в Москве в это время, организовали ансамбль, естественно, танцевальный. Тогда в Москве обучались тысячи кубинцев, и все, абсолютно все, великолепно танцевали. Это только потом я узнала, что на Кубе бывают исключения из этого правила. Но тогда нам везло, и подобные исключения в нашу страну не приезжали. Кубинские танцы были просто восхитительны, и я с замиранием сердца наблюдала их из зала. И не могла даже мечтать, что когда-нибудь сама смогу оказаться среди этой красоты. Но была у кубинских студентов в Москве проблема. У них вообще отсутствовали партнерши-кубинки. Ведь в основном в Москве были кубинцы-курсанты. Курсанты наших военных академий. Само собой, мужчины. Вот они и решили пригласить в ансамбль русских девушек. Чувствуете, к чему клонится мой рассказ? Пригласить – это, конечно, звучит приятно, но далеко от истины. Был устроен жесточайший экзамен. Все кандидатуры отметались с треском. Тут кубинцы, вообще-то всегда готовые для женщин на любой подвиг, проявили невиданную принципиальность. Будь ты хоть 100 раз красавицей, получай отворот-поворот, если можешь двигаться как положено. Надо сказать, что кубинцы тогда танцевали ровно то же самое, что модно сейчас. Эти же самые танцы. Ча-ча-ча, румбу, касино, то, что сейчас называется сальсой. Прелесть. Я прямо полетела, буквально полетела на конкурс. Увлеченный моей агитацией, туда же ринулся весь наш хореографический коллектив, в котором я тогда занималась. Понабежало нас, девушек со всей Москвы, толпы. Кубинцы, конечно, самые лучшие в мире кавалеры, но когда сосредоточены были на своей задаче, никаких поблажек. Мы прошли 1 000 000 всяких конкурсов. Как мы двигаемся, какое выражение лица, как мы чувствуем их музыку. Но никто, понимаете, абсолютно никто из пришедших девушек не мог вписаться в требуемую траекторию. Кубинцы удивлялись. Они что, швабру проглотили? Сейчас многие уже понимают, насколько это сложно двигаться по-кубински. Даже чемпионки по бальным танцам, замечу, здесь тоже бы не котировались. А моей подруге по имени Нина и мне, только нам двоим, удалось проскочить этот фильтр. Наверное, это была какая-то базовая точка отсчета. С этого пошло и увлечение испанским языком. Потому что неизвестно было, на каком языке говорить с нашими кубинскими учителями. Ведь они никакого языка, кроме испанского, не знали. Но разговаривать-то надо было. Надо было как-то объясняться. Тогда они на своем комсомольском собрании решили меня и Нину учить испанскому. Назначили преподавателей. Все всерьез. И вот в жизнь вошел испанский язык. Обожание Кубы. Потому что люди эти были настоящие, замечательные. Я таких до этого никогда не встречала. Они дали импульс. И я стала серьезно заниматься языком, интересоваться международной проблематикой. И постепенно это стало главным в жизни. А потом я просто волею Божией поступила на работу в Институт Латинской Америки Академии наук СССР. А это была моя главная мечта – в эти чертоги войти. Для меня выше ничего не было. Это была моя сверхзадача в жизни – стать научным сотрудником Института Латинской Америки. Это было чрезвычайно почетно, и я считала, что мне взойти на этот Олимп не удастся. Тем не менее, такое счастье случилось в моей жизни, и то был шаг к Гренаде. Буквально в первый же день моей работы институтская библиотека переезжала с места на место, что-то в этом роде. И сотрудники выстроились вроде как конвейером, чтобы ускорить этот процесс. Так-то мы и познакомились с Виктором Гороховым, будущим пианистом ансамбля «Гренада». Представляете, прямо в первый же день. Процитирую его. «Мы познакомились очень интересно, передавая друг другу книги, стояли рядом». То есть это настолько символическая была встреча. Книги переходили из рук в руки. Это было прекрасно. Но об этом потом. Ну и так, с поступлением на работу в Институт Латинской Америки, я получила пропуск в новую жизнь. Все, что случилось далее, создание «Гренады», встреча с Сергеем Владимирским, все-все произошло только благодаря этому событию. Поэтому я считаю день приглашение меня на работу в институт своим вторым днем рождения, началом моей по-настоящему счастливой жизни. Конечно, тогда я не понимала всей масштабности произошедшего, но счастьем все равно была просто переполнена. Я получила доступ в потрясающую библиотеку Института Латинской Америки, и уже от одного этого, что называется, купалась в волнах блаженства. Какие книги, какие возможности! К тому же я смогла участвовать в интереснейших дискуссиях, которые проходили тогда в институте. Когда я поступила в аспирантуру, лекции нам читали лучшие наши ученые с мировыми именами. Ведь институт был не просто научно-исследовательским, а подразделением Академии наук. А в те времена это действительно означало храм науки. Моими наставниками стали Борис Моисеевич Мерин, Павел Николаевич Бойко, Павел Алексеевич Пичугин. Я с замиранием сердца слушала лекции профессора Анатолия Федоровича Шульговского, Льва Львовича Клочковского, Владимира Александровича Зубрицкого, Анатолия Николаевича Глинкина, Евгения Аполлинарьевича Косарева, многих-многих других. Огромную симпатию вызывал Серго Анастасович Микоян, с которым мы подружились. Он был главным редактором журнала «Латинская Америка». Я стала бывать на выступлениях Кива Львовича Майданика, человека, который буквально поражал молодежь своими знаниями, ораторским искусством. Это было что-то потрясающее. Вообще знания очень ценились в этот период. И мы просто с наслаждением занимались изучением Латинской Америки. Все мои друзья интересовались тем же. И все это, конечно, было восхождением, волшебной реализацией того, к чему я стремилась. И это состояние до сих пор длится. Я очень люблю свою работу, очень люблю Институт Латинской Америки, и это навсегда.